чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио Теос. С вами ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у нас на календаре, о боже, уже наступила зима. Хотя такое ощущение, что она наступила так месяца два назад, но вот на календаре только-только 1 декабря, а уже кажется, что вот вроде бы вовсю, и уже новогоднее настроение. К слову сказать, у нас и в студии уже новогоднее настроение. Сегодня зашла, елочки, снежинки, мишура, все, что может быть такого, что, все, что может быть предвестниками Нового года, и, в общем-то, создает уже потихонечку настроение. Что ж, на календаре 1 декабря, на часах уже 12:04, а сегодня, по всей геройской нашей традиции, в первую очередь хочу вас поздравить, дорогие мои, с праздниками. Мы-то знаем, что в мире обязательно каждый день где-нибудь что-нибудь празднуется, а раз уж так, то почему бы не найти время в обеденном перерыве, где-нибудь между какими-то занятиями, чтобы встретиться с друзьями, выпить чашечку чая, кофе, как-то так выдохнуть и, наконец-таки, встретить день с улыбкой. В общем, сегодня у нас день белой козы. Честно, я не знаю, как его празднуют, но тем не менее. Также сегодня день, международный день невролога и день рождения Пермского края. В общем, все жители Перми, Пермского края, вас с вашим вот праздником. Ну а сегодня мы говорим о наших братьях меньших, причем о самых, наверное, верных четвероногих существах, о собаках. И вот в этом мне помогут наши специалисты, не побоюсь этого слова, Валерия Данилова, Ольга Коваленко, фонд «Сильная Лара». Здравствуйте, девушки.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как добрались до нас?
С трудом, очень спешили, почти успели.
Ну, вот раз мы с вами говорим, значит, успели, значит, все свершилось. Девушки, вот «Сильная Лара». У меня вот сразу по названию возникло ощущение, что вот за названием стоит какая-то сильная история. Как, в чем вот секрет названия?
Секрет в имени, наверное, прежде всего это имя собаки, которая стала для нас, во-первых, первой общей собакой, собака, за которую мы боролись почти 4 месяца, и, собственно, она нам показала, что мы умеем, что мы можем поднимать тяжелых собак на ноги, что в нас есть эта сила, мы можем бороться. У нас получается, к сожалению, собаку мы потеряли по независящим от нас причинам. Болезнь все-таки победила, но был момент после ее ухода, когда мы стали на распутье. Либо мы прекращаем этим заниматься, потому что это очень тяжело. Это потери, это огромное количество сил, времени, нервов, финансов. Либо мы идем вперед, но уже имея определенный опыт, мы сможем помочь еще большему и большему количеству животных, которые попали в беду во имя той самой нашей Лары, которой мы не помогли. И, как видите, мы все-таки выбрали второй вариант.
Ну да, то, что вы выбрали, это вполне очевидно. А вот Лара, как она у вас очутилась? Это та собака, которая была, например, вашей? Или вы ее просто нашли и решили помогать? Вот как вас судьба свела с...
Просто где-то когда-то в соцсетях отметили нас на какой-то фотографии. Мы увидели, что лежит собака. Собака не встает на лапы. Собаку сбила машина. И на тот момент как-то никто, кто-то взялся помочь, не получилось. И как-то собака планировалась вообще собаку усыпить. Планировали люди, которые пытались ей помочь, потому что собака не вставала. Она была очень большая, очень крупная, около 40 килограмм. И, как бы, наверное, подумали о том, что... Ну как, такая собака, да, без задних лап, и ползает, и куда, и кому она нужна. И мы почему-то, я не знаю, как, что произошло в наших головах, да. Ну вот просто увидели, поняли, что да, мы заберем Да, мы попробуем.
А вот вы уже тогда были знакомы, были подругами? Или вот как вас тогда судьба свела в одну команду? И вот даже сегодня утром Валерия мне начала писать: «А так, а вы не указали, а то точно нас вдвоем ждете, вот точно мы вдвоем, потому что сильная Лара – это Оля и я. Я и Оля – это мы вдвоем». Вы всегда были такими дружными?
Нет, мы познакомились в приюте. Мы ходили в один приют, который находился на другом конце Москвы, собственно, от нашего места жительства. И в приют было принято ездить с большими ведрами гречки. Это была каша гречневая. И вот я ездила на метро и таскала на себе гречки на такси огромные вот эти вот 20-литровые, значит, запаренную гречку, кашу. А Лера ездила на машине, возила все то же самое. И вот мы в этом приюте встречались, общались, прощались, ехали домой. Мой, пока спустя полгода таких поездок мы случайно не встретились в нашем общем дворе. Я спросила: «А ты здесь что делаешь?» Она говорит: «А ты?» И мы поняли, что мы живем в соседних домах, и наши окна смотрят друг на друга. Мы этого не знали полгода. Это было настолько удивительно, настолько смешно, что мы обсуждаем, мне кажется, это каждый день, и каждый раз это невозможно. Ну, как такое может быть? И, естественно, мне стало легче ездить. Я грузила теперь уже ведра не в метро, а в Лерину машину. Поэтому, да, дружба зародилась вот где-то на просторах каши и взаимопомощи. А Лара, я бы добавила, наверное, от себя, что, безусловно, до этой собаки мы же помогали животным, но, как правило, это были либо поездки в приют такие, ну, регулярные, но, тем не менее, да, ты приехал и уехал, и это не твоя зона ответственности все остальное время. И все спасали щенков, и собака, ну, лично для меня, и, мне кажется, для Леры тоже была что-то такое маленькое, доброе, хорошее, что можно взять, принести и спасти. А когда попалась Лара нам, попала к нам, это была совершенно иная история, потому что это была собака теперь уже не просто милый, ласковый щенок, которого нужно просто там отмыть и передать в добрые руки, а это было что-то совершенно неизведанное и непонятное тогда нам, потому что это была взрослая собака, огромная собака, покалеченная собака, и плюс ко всему она была очень агрессивна, то есть нужно было где-то в себе еще откопать к ней любовь. Понятно, что ты жалеешь любое существо живое, да, попавшее в беду, а здесь это существо не то что бежит к тебе и говорит: помоги мне, она наоборот всячески тебя отталкивает, отвергает и агрессирует. И вот очень долго мы с этим чувством боролись, но, видимо, через такое преодоление любовь еще сильнее оказалась.
Я правильно понимаю, что сильная Лара – это в основном помощь не просто всем собакам подряд, а именно тяжелобольным собакам, потому что вот и по видеозаписям и фотографиям у вас там и спортзал для собак, и вот все вот такое вот, такая активная жизненная позиция собак, попавших в какую-то трудную жизненную ситуацию.
Ну, вы знаете, у нас уже, опять-таки, да, началось все с Лары и продолжается с остальными тяжелыми собаками. У нас уже есть огромный опыт. Опыт по социализации собак, да, потому что к нам обращаются люди, в том числе, которые находят собака, которая попала в беду, но вот как Лара категорически не хочет принимать эту помощь. Собаке же не объяснишь, что ты хочешь ей помочь, да, она считает, что она защищает свою жизнь. И это социализация, уже это реабилитация, это подход, это поиски врачей. Бывает, что нескольких врачей, бывают консилиумы. У нас уже есть этот опыт, и, наверное, вот так уже сложилось, что... Нет, у нас есть и здоровые собаки, и уже собаки вылеченные, которые ищут дом, но к нам продолжают попадать из разных городов абсолютно. Это не только Москва и Подмосковье, из разных городов.
Сколько у вас одномоментно подопечных содержится?
47 мы считали?
47, по-моему, мы посчитали последний раз.
А подожди, еще Ника, 48.
48 уже, да. Вот.
То есть всех так по именам. А вообще команда у вас большая?
Мы вдвоем.
Ты, да, я, да, мы с тобой? Подождите, так, стоп, нет. 48, нет, у меня буквально просто на прошлой программе тоже была девушка-защитник, волонтер, которая одна на своих плечах там тащит в сумме 40 кошек и собак, но там все-таки немножко была другая ситуация. Здесь вас двое, на вас только собаки, часть из которых тяжело больные, и вас двое.
Еще 6 кошек у нас есть, почему же?
Не 6, так... уже 5. Рыжий Домик, рыжий котенок, 5 еще так кошек есть.
А волонтеры вам вообще помогают? Есть какая-то основная группа активистов, которые, ну, может быть, ну, не тратят все свое время на животных, на вас, а периодически приезжают с какой-то помощью.
Нет, они, конечно, они, безусловно, есть. И когда мы совсем ничего не успеваем, а когда нам нужно прям что-то срочно сделать, успеть куда-то что-то забрать, отвезти, то, конечно, мы пишем посты, мы просим людей. К счастью, нам очень повезло с этим, потому что огромное количество людей сразу же отзываются на наш призыв и могут и отвезти куда-то лекарства, и перевезти собаку, или что-то срочно, экстренно купить и отвезти в клинику, если мы физически никак не успеваем. Даже было такое, что приезжали к нам помогать вот как раз в бассейн, в реабилитационный центр, потому что это тоже занимает огромное количество времени там провести не только занятия, да, но собаку еще нужно и посушить после этого, и посидеть с ней после этого, потому что сидеть они хотят играть.
Так, а вот, кстати, по такой вот сухой и, может быть, немножко упрямой статистике, собаки после такой тяжелой длительной реабилитации, насколько они пристраиваются, насколько у них есть шанс найти свой дом?
Ну, пристраиваются все собаки, здесь нет статистики после чего-то. Есть статистика занятий, да, вот мы, это, наверное, еще и относится к ответу на вопрос, почему тяжелые собаки и почему их так много. Мне кажется, это какой-то склад характера у нас вот такой сложился, что мы сами борцы. Это интересно, очень интересно что-то победить и интересно выиграть вот в этой вот борьбе жизнь-смерть и восстановление и невосстановление. Нужно обладать огромным терпением, потому что вся эта реабилитация занимает очень долгое время. То есть можно сходить два разных занятия, не увидеть результат, сдаться и сказать, ну, ничего не помогло, уже есть как есть такая собака. Нам очень повезло с пониманием этой ситуации, очень повезло с тренером, которого мы вот сейчас для себя нашли. Он четко озвучил нам какие-то временные границы. То есть не меньше 3 месяца мы должны заниматься 3 раза в неделю. И только тогда даже у самой тяжелой собаки появится шанс, ну, не то что встать и пойти как здоровая, но в любом случае у нее появятся те мышцы и тот ресурс необходимый, которого у нее сейчас нет. Это все накопительный эффект. А говоря о пристройстве, пристраиваются разные собаки. У нас есть 2 абсолютных спинальника, которых мы на тот момент так не реабилитировали, потому что, ну, мы просто пока еще не знали, что такое бывает. И вот эти 2 собаки, одна из них крошка 6 килограмм, новая, а другая абсолютно не крошка, там по 30
овчарка,
килограмм.
Прям овчарка,
да, она вот домашняя собака, и они там, в этом доме, абсолютно любимые. И самое удивительное, что это самые обычные дома. Это не люди, которые вот там всю жизнь занимались такими собаками и хотели бы помочь какой-то такой. Это просто обычные семьи, которые вот встретились глазами на наших страницах с этими мордашками и решили, что ну, без ножек, так без ножек, значит, будем заниматься. И также дома вот все это делают.
То есть, в принципе, если человек вот понял, что это его собака, или с его собакой что-то такое произошло, после чего у нее отказали ноги. То есть, все-таки это подъемное занятие, ухаживать, воспитывать, если это, например, мало ли там, щенок так как-то пострадал. То есть, вот все реально.
Было бы желание.
Так, а если может быть, какие-то 5 шагов к успеху, вот если с собакой что-то своей что-то случилось, или если человек понимает, что вот полюбилась ему собака, видел в приюте, и вот все, хочу взять, но вот она не может нормально бегать, ходить и так далее. Может быть, какие-то шаги по уходу обязательны, или что-то, к чему вот человек должен быть 100% готов и понимать, что вот это вот будет так, не иначе, и вот к этому нужно иметь уже настрой, запал и быть готовым бороться.
Ой, ну, знаете, во-первых, конечно, это мы никогда не говорим о том, что вот смотрите, какая чудесная собачка, ну вот нет ножек, да, ну и что, но она самая обычная собачка, нет, мы всегда людям, которые задумываются о том, чтобы взять непростую собаку, да, собаку особенную, всегда рассказываем о том, что эта собака должна обследоваться в клиниках значительно больше, чем обычная просто здоровая собака, потому что спинальники, у них есть свои особенности, кровоток в нижней части, он не такой, как у здоровых собак, соответственно, нужно делать УЗИ, нужно проверять, сдавать анализы определенные, да, чтобы контролировать, чтобы и не было никаких инфекций. Конечно, нужно обязательно заниматься собакой. То есть собака не должна ползать. Практически любая собака, как говорит наш тренер, опять-таки, да,
имеет шанс
встать. Есть такое понятие, как спинальная походка. Это походка на рефлексах. Так, постараемся просто сказать, да, походка на рефлексах. Когда собачка не ходит, как обычная здоровая, да, но имеет возможность передвигаться на четырех ножках и не падать там, в принципе, почти полноценно ходить.
Собак... А вот я видела еще приспособления, есть такие вот под задние лапки.
Коляски. Они...
Да, вот
да,
коляски.
Да, есть и коляски.
Это замена или это дополнение?
Вы знаете, это дополнение. На самом деле коляска, ну, коляска, она удобна, наверное, да, когда наши собаки бегают на колясках, то они бегают, играют совершенно как полноценные собаки. Но коляска не всегда полезна для спинальников, потому что благодаря коляске они забывают о том, что у них есть задние ноги. А это неправильно.
Собака привыкает, она совершенно не чувствует себя,
да.
Да, она не чувствует себя инвалидом, ей помогли побежать, она побежала. У нас вот наш пес Кокос, он бегает наравне со всеми за мячиком и совершенно себя не чувствует лишенным чего-то. Но передавая привет нашему тренеру сейчас, который нас, видимо, слушает, я вынуждена говорить о том, что мы стали меньше его жалеть, потому что все-таки нам таким упорным и сердитым всегда всех жалко, и нам как-то хочется помочь и поддержать, и вот только бы там лапкой не ударился. Но теперь мы немножко сменили наш вектор, скажем так, работы с ними, и мы жалеем меньше, мы заставляем ходить, двигаться, и ну, мы уже видим, как это дает плоды. То есть они начинают свои ножки поднимать и стараться ставить их правильно. Поэтому пока коляска для нас отходит на второй план. Это как вспомогательная какая-то вещь для какой-то поездки куда-то, где нужно, чтобы он красиво и быстро передвигался. А так мы хотели бы уже от них, наверное, отказаться.
Постепенно, да, постепенно мы откажемся от них.
Что ж, у нас есть пара сообщений, пишет Елена. Моя благодарность и низкий поклон девочкам. Ценю, люблю, уважаю, преклоняюсь и боготворю. Ольга Ша. Огромный привет девчонкам с Урала. Слушаем вас, Снежинск. В общем, я так понимаю, вы зря время даром не теряли.
Да, да, да.
Ну, передайте хоть привет, вас люди приветствуют.
Обязательно, мы вам всем-всем-всем передаем привет. И мы, конечно, мы пишем вам о своей благодарности и о своей любви. И мы говорим вам лично, когда вы к нам приезжаете. Но у нас огромное количество помощников по всей стране. И не только в нашей стране. И поэтому вот сейчас мы, пользуясь случаем, так сказать, впервые, мы передаем вам всем привет. Мы вас любим, мы вас обнимаем. Вы такая наша сила, да, я всегда вам говорю, вы наша армия. Вы, правда, за нашей спиной есть вы, а нам с вами совершенно ничего не страшно. И все наши собаки, все наши 47, это все-все наши общие. Уже 48, да. Это наши всеобщие собаки.
Что ж, дорогие радиослушатели, если вы хотите задать вопрос, может быть, что-то прокомментировать, высказать свое какое-то мнение, то у вас есть все возможности и писать нам, и звонить. Телефон для звонков единый для всей России, и, что немаловажно, он бесплатный. В общем, запоминайте, записывайте кому как удобнее, а я диктую 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Также у вас есть возможность нам писать нам с нашего сайта s.radiotales.fm. На нем все понятно, все привычно. Когда вы нажали на кнопку «Слушать прямой эфир», у вас перед вами форма, вы ее заполняете, отправляете, сообщение приходит, мы зачитываем. Все, в общем, предельно легко и просто. Также у нас доступно приложение Теос и на Android, и на iOS. Скачивайте, устанавливайте. Приложение можно слушать всегда и везде. Из него можно писать, звонить, прослушать эфиры, которые уже прошли. В общем, все те же возможности, что и на сайте, но только вот в вашем мобильном. А также у вас есть возможность писать нам через Viber и WhatsApp, если вам так удобнее. А я диктую номер 8-977-850-09-96. 977-850-09-96. Это телефон для Viber и WhatsApp. В общем, пишите нам, звоните, делитесь своим волонтерским опытом. Может быть, вы сами зоозащитники и знаете, вот как надо, и готовы, может, девочкам помочь, и у вас или вопросы есть. В общем, общайтесь с нами. В эфире по-прежнему герой нашего города. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня у меня в гостях две замечательные девушки. Вот даже не знаю, может быть, конечно, сильная Лара, это связано с чем-то глубоким, но вот не менее сильная Валерия Данилова, не менее бодрая, бойкая Ольга Коваленко. В общем, девушки уже нам рассказали, чем они занимаются. Занимаются они собаками, собаками разными. У них под опекой 48 собак и 5 кошек. А вот, кстати, вот многие... Я знаю одинаково много приютов, которые и занимаются и теми, и другими, занимаются чисто кошками, занимаются чисто собаками. У вас, да, акцент вроде такой большой на собак. Я, честно говоря, даже не думала, что у вас есть кошки. Вот у нас в студии даже спрашивали, а кошки есть? Кошки есть? И вот...
Есть.
А почему в таком тогда маленьком количестве? Ведь обычно кошек проще и содержать, и пристраивать. И
видите, мы не ищем легких путей, как оказалось, совершенно. Кошки это... Ну, вот, например, у меня всю жизнь были кошки. Я всегда мечтала о собаке, поэтому я вот восполняю свою детскую мечту и общаюсь с собаками плотнее. А кошки... А я не знаю, ну, не знаю, как ответить на этот вопрос.
Так просто так
сложилось. Так исторически сложилось. Да, а у вас самих собаки есть?
Есть, у меня есть маленькая собачка, которую в свое время я вывезла из Калуги и очень долго, кстати, тоже восстанавливала морально, потому что он был в очень плохом состоянии. И у меня есть кошка, Оли, кошка и кот.
Кошка и кот, еще у мамы живет еще одна кошка, да. Еще один кот, и все они помоечные, и собака из-под гаражей тоже. И мама ни разу не собачник, но как-то на эту авантюру случайно согласилась на время взять собаку. Потом собака выросла, съела всю квартиру, и мама сказала, что, пожалуй, это ее собака, она ее не может отдать.
Ну, уже слишком много съедено.
Слишком много, да, слишком дорога она стала, поэтому она теперь только наша.
А вот вообще ваши родственники, родные, близкие, как относятся к тому, что вот вы взвалили на себя такую вот ответственность, такую ношу и сказали, вот все, будет у нас фонд, мы будем помогать животным на такой полновесной ответственной основе. Вот как? Не было такого, ну, девчонки, ну вот вы же ездите, вы ведь и так помогаете, ну что вам?
Они до последнего времени вообще не понимали, насколько все серьезно, потому что не вдавались, наверное, они в подробности вообще, чем мы занимаемся, и просто это как-то само собой получается, когда тебе звонит муж в 10 утра, проснувшись, а тебя вроде как нет рядом, он говорит, а ты где? Ты говоришь, а подожди, я уже в 7 уехала, мы уже в клинике. И ровно так же заканчивается вечер, когда человек пришел домой, говорит, минуточку, а ужин, а какое-то там кино, нет? И ты говоришь, сейчас, подожди, я уже выхожу из клиники. И, ну, сначала, естественно, крутили пальцем у виска, потом ругались, ссорились, потом, в общем, много чего было.
Но они приняли.
Ну, да.
Наши семьи приняли то, что это не хобби, это наша жизнь. И для того, чтобы мы были счастливы, да, мы должны заниматься именно этим.
Я правильно понимаю, что, в принципе... Вам удается это дело совмещать с работой? Или вот это вот только то, чем вы занимаетесь на сегодняшний день?
Ну, на данный момент это уже только то, чем мы занимаемся. Дай бог здоровья нашим мужьям, которые приняли и позволили нам заниматься этим. И кормят, и поят нас, бедные. Вот, ну, к счастью, нам повезло. Правда,
ну,
правда,
да,
нам
на
повезло.
Самом деле, поддержка родных, она, мне кажется, основополагающая, потому что вот без этого вот вообще никак, и двигаться дальше тоже оно практически невозможно. Что ж, ну, у вас поддержка не только близких, родных, по крови и по семье. Тут у меня, уже даже сбиваюсь со счета, сколько сообщений. По порядку читаю. Муся and Миледи. Люблю, ценю, равняюсь. Вы поддержка и сила. Наталья, девочки, любимые, Беларусь тоже слушает. Вы умнички, вы придаете сил. Спасибо вам за всех. Лера и Перси, девочки наши ангелы, у них есть гораздо больше, чем 48 собак, ведь мы не забываем и о нас, счастливых семьях, в которых живут ваши дети. Если бы не вы, наши мечты не сбылись. Валентина, огромный привет девчонкам из Луганской области. Герои нашего города, сообщение для Оли и Леры. Люблю вас, девочки, вы удивительные. Вот имя только подписались названием нашей программы, но вот кто-то тоже из ваших.
Наши.
Алла Соул тут вот подпись. Вот, наверное, что-то для вас, может, это говорит.
Да-да-да, говорит.
Так, ну отлично. Ну, слушайте, география, конечно, поражает. Я даже вот... Так, подождите, а сколько лет вы существуете? Я что-то вот как-то упустила этот момент спросить.
Ну, как фонд мы существуем только с лета, как официальная организация.
Давайте про неофициальную.
Да, неофициальная, но Лара у нас появилась 6 сентября 2015 года.
Угу. То есть год.
Да. Но до этого мы существовали как такие самостоятельные единицы, спасая кого-то вот так вот. Так складывалось.
Где-то
получалось,
как-то, да.
Ну и какое-то время, сколько мы, полгода ходили в приют с тобой вместе?
Ну да, где-то полгода.
А за это время сколько собак вам удалось, собак, кошек, там, вот кого вам удалось пристроить, сколько пристроено было?
Ой, божечки.
Вы знаете, мы тут сели, как-то, да, там, мы даже как-то хэштег решили придумать, выпускники, чтобы как-то посчитать, но так и не посчитали, как-то их очень много.
Ну, их однозначно больше 50.
Больше 100.
Да, вот тут, подожди, я сейчас считаю вот на наших.
Наших.
Вот совсем наших. Наше, скажем так, с тобой совместное
время пребывания. Мне кажется, больше ста
уже. Да? Так, в общем, мы не зацикливались,
вам,
в общем,
вам партийное задание.
Да.
Вы считаете, вы считаете и начинаете считать, сколько там было животных. Так, что ж могу сказать. Ну, девочки, ну, это, конечно, поразительные результаты. А вот все-таки, если вот, например, брать какие-то моменты, которые вы считаете, может быть, самыми сложными в своей вот работе, деятельности, вот этой вот благотворительности, потому что, да, разумеется, когда выпускники, когда вот такая счастливая история подходит, ну, не к финалу, но к какому-то новому этапу, это все здорово, но вот что самое сложное для вас, вот лично для вас во всем вот этом? Выхаживает ли собак? Или, может быть, какая-то бумажная волокита? Вот что для вас самое трудное?
Потери. Когда у нас случаются потери. А без этого, когда ты берешься за сложную собаку, которая приезжает к тебе уже, в принципе, на грани смерти, да, и тебе иногда кажется, что вот, вот она уже у тебя, и сейчас все будет хорошо, мы поможем, успеем, спасем, вылечим, и мы теряем собаку. В этот момент это полное опустошение, это тяжесть, это слезы, и ты садишься и думаешь... А вот сможешь ли ты еще, а сможешь ли ты в следующий раз, а если в следующий раз опять потеряем? Это, наверное, немножечко вот выбивает нас из нашего вот этого оптимизма, да, без которого никак, совсем никак в этом деле. Для меня, наверное, по крайней мере, для меня это потери самые тяжелые.
Так, ну, безусловно, потери. Я даже не знаю, что тут еще может быть самое тяжелое. Тяжело расставаться, конечно, еще с самыми любимыми собаками, но ты понимаешь, что у нас так удивительным образом совершенно сложилось, что абсолютно все семьи, вот от и до, абсолютно нет ни одного человека, с которым бы мы не общались. Мы дружим. Эти люди, они не просто взяли собаку, придя, как, знаете, как в магазин, взяли там понравившееся что-то и вот и ушли. Мы действительно дружим, мы общаемся, мы перезваниваемся, они помогают, они приезжают в гости, они приезжают на наши встречи, привозят нам еду, в конце концов, потому что они что-то готовят дома.
Они становятся волонтерами. Они, кстати, становятся даже волонтерами после того, как берут собаку у нас.
То есть вот это тяжело, да. Ну, а потери, ну, слушайте, ну, без потерь никуда, но это каждый раз какое-то переосмысление ценностей, и ты после очередной потери понимаешь, что, в общем-то, все не зря, надо делать дальше. Просто не успел немножечко в какой-то из разов.
Вот, слушайте, дорогие дамы, а вот такой момент. Вот каждый раз, получается, когда к вам приходит потенциальная семья для той или иной собаки, вот вы их так уже полюбили, вы так к ним привыкли, помните всех по именам, строго отбирайте. Я уверена, очень, что там допрос очень. С пристрастием по полной.
Собаку должны любить не меньше того, как их любим мы.
Это возможно?
Возможно, да. Это, ну, по крайней мере, вот сейчас все счастливые наши истории, это от и до, то, как надо. Даже если люди приходили и говорили робким, правда, голосом говорили, ну, все-таки, наверное, собака не должна спать на кровати. Ну, скорее всего, нет. То ровно через 2 дня мы получали фотографии, где собака во всяких фривольных позах спит на подушке хозяйской. И мы как-то... надо понять правильно. Не то, что я говорю, что только так правильно и так есть. Мы согласны всегда на вменяемую строгую семью, да, которая будет заниматься воспитанием, которая будет заниматься дрессировкой и так далее. Просто собаку нужно как-то чувствовать вот как какое-то вот совершенно невероятное существо. И когда люди... любят так же, как мы, и мы вот при первой встрече в разговоре понимаем, то там, как правило, никаких сомнений нет. Те люди, которые забирают собак, они априори не задают каких-то неправильных вопросов. Вот они просто как-то душевно, верно действуют, и мы не
сомневаемся. А как часто вы отказываете?
Ну, такое случается.
Да.
По крайней мере, когда... есть какие-то потенциальные хозяева на собаку, которую мы носили на руках, да, вытаскивали там из жутких каких-то передряг, и она вот у нас такая залюбленная, любимая и абсолютно ручная, и абсолютно домашняя. Если эту собаку кто-то хотел бы взять, например, на цепь. То есть приехали люди, говорят, мы вот видели эту фотографию, нам очень подходит описание, нам очень подходит эта собака, но у нас будет жить вот на цепи и в будке. Мы говорим нет, потому что... Не потому что... Я не знаю, как правильно ответить на этот вопрос.
У нас, в общем,
это та собака, которая
собак
не предназначена
таких,
для такого.
Таких.
Да.
Если бы у нас были такие собаки, то есть, ну, есть, естественно, есть собаки, которые должны охранять дом, есть собаки, которые должны жить в вольерах, ну, потому что им просто тяжело жить в квартире, да. Ну, у нас просто как-то сложилось, что у нас нет таких собак. Ну, или нам кажется, что
нам
нет.
Нам кажется, что у нас их нет, поэтому мы их так не отдаем. И тоже бывают всякие разные вопросы, и люди не все просто так уходят и говорят, ладно, мы поняли. Они начинают задавать вопросы о том, что а зачем вообще тогда вы ищете им дом, если вас не устраивают такие условия? Но это же лучше, чем на улице. То есть очень многие этим апеллируют. Мы тоже не соглашаемся. Пока.
Что ж, читаю дальше сообщение. Пишет Любочка: Лера и Оля, любим вас всей семьей. Елена: здравствуйте, Лера и Оля, вы потрясающие. То, что вы делаете, то, что делаете вы, это нереально. Это огромный пример для всех. Спасибо вам большое. И за встречи общие вам спасибо. Мы вас любим. Привет из Перми. Кристи Столц, если я правильно прочла. Оля, Лера, вы большие умнички. Вперед и только вперед. Мы любим вас и ваших хвостиков. Елена: это мамы, это ангелы, это волшебницы. Беларусь с вами. Могучая кучка. Привет, могучей кучке. Любим и целуем. Ольга Ша: Олечка, Лерочка, наше все практически рядышком. Слушаем и тихонечко за вас радуемся и гордимся. Слушайте, ну с такой поддержкой, по-моему, нужно просто шагать и шагать, и вперед, и вперед. А вот как вы пришли к такой географии, к такой огромной географии всего за год, что у вас собаки к вам стекаются со всей необъятной России, да не только из России, как мы видим, тут Украина, Беларусь и так далее, полный спектр. Как? Как они все добираются до Москвы? Я понимаю, что не как Ломоносов с обозом, но вот все-таки...
Ну, собаки приезжают, такси. Кто-то на такси.
На поездах.
Последнее наше приобретение, наш крем, приехал к нам на поезде, и мы ездили его встречать.
А то есть не проще ли все-таки найти каких-то волонтеров там?
Знаете, это не то, что не проще. Вот вы сейчас задаете такой вопрос, а я прям начинаю думать о том, как это круто. Вот на самом деле, то, что мы сейчас обсуждаем. Безусловно, здорово, когда есть какие-то организации, в которые ты позвонила, она тебе взяла собаку, перевела с места на место. Но самое вообще, наверное, суть и самое чудо происходящего в том, что эта собака приехала в обыкновенном поезде с обыкновенным проводником, который вообще у всех нормальных людей всегда вызывает страх, и перед проводником хочется там спрятаться в тамбуре и бросить все, что ты там делал, потому что там может наказать.
То есть их сопровождали не люди на поезде?
Сопровождал проводник. То есть это обычный поезд. Подошли
то
к проводнику
так
и попросили.
То есть как документы в свое время перевозились с помощью проводника,
да,
там,
да,
или какая-нибудь посылочка от
человек. Мамы. Человек... откликнулся, просто откликнулся помочь. Ей поставили
собака.
Клетку. Да,
да,
ей дали клетку, сказали, вот эта собака, она едет в памперсе, да, с вами, вам нужно ее в Москве передать. И человек не потому, что ему что-то пообещали за это, а просто, ну вот, по доброте душевной, да, и
да.
Перешагнув какие-то свои там должностные обязанности, наверное, пошел на такое, и вот собака у нас. И таких случаев много. И мне это нравится гораздо больше, чем если бы это были какие-то специальные службы. Это люди, это вот паутинка таких добрых людей, которые как-то раз...
Нет,
это,
конечно,
совпадают.
Здорово, но вот мне непонятен один момент. Вот если, например, есть собака, которая живет в Пермском крае, у меня просто подружка из Пермского края, то есть это на поезде, это практически сутки. И, ну, неужели нет клиники, которая займется там этой собакой, волонтеров, которые займутся там этой собакой?
Нет, на самом деле волонтеры есть везде. Это огромное счастье. Сейчас
но в чем тогда преимущество,
преимущество
вести ее сюда?
Преимущественно, если собака спинальник, да, то это нужны врачи, это нужно оборудование, это нужно делать МРТ. И чтобы были специалисты, которые четко, точно, правильно сделают и скажут, есть ли шанс у собаки ходить, или она никогда не будет ходить. К сожалению, таких специалистов, ну, они есть не везде. И волонтеры, которые находят и которые борются, то есть это же волонтеры спасают этих собак, не усыпляют, да, борются за них и потом отправляют их к нам. Они у себя делают все, что они могут, все, что в их силах. А дальше уже они звонят, пишут, рассказывают нам, и все. И они у нас.
Ой, в общем, все дороги ведут вот в данном случае в Москву. Ну что ж, дорогие радиослушатели, я напоминаю, вы, конечно, это очень активно делаете, но все-таки напоминаю, что вы нам можете звонить и писать. Телефон для звонков един для всей России, он бесплатный, это 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Также писать там можно через сайт, через приложение Теос и через Вайбер и Ватсап. Телефон для Вайбер и Ватсап 977-850-09-96. Да-да, он там вот на стене висит, откуда я его зачитываю. Что ж, дорогие радиослушатели, пишите нам, присоединяйтесь к нашей беседе. В эфире по-прежнему герои нашего города, фонд «Сильная Лара», Валерия Данилова, Ольга Коваленко. Кстати, вот, девушки, вы меня поправили. Вот вы не благотворительный фонд, а фонд помощи. В чем разница?
Разница просто в бумажках, которые наш юрист готовил. Там были какие-то свои просто моменты при оформлении.
Ну, да. Мы решили, что мы будем именно фонд. Именно фонд по помощи бездомным животным, спасению бездомных животных.
То есть бюрократические формулировки, да, в которые мы
не вдаетесь.
Честно говоря,
не очень сильны в этом, да.
Ни в бумажках, вот.
Но все-таки немножко вас по созданию фонда придется покопать. Без этого никак. У нас рубрика «Юный бизнесмен», и здесь мы говорим о том, как начать свое дело в сфере благотворительности. У вас опыт, конечно, уже есть, он большой, но он еще свеж в памяти. Это было не там 20 лет назад, а как бы вот с лета, то есть это вообще недавно, как вы начали, это где-то около года назад. И вот если человек пришел к мысли, у него как-то складываются обстоятельства, или вот просто он проснулся, хочу помогать животным, с чего ему нужно начать?
Слушайте, можно я начну далее? Мне прям есть много чего по этому поводу сказать.
Отлично.
На самом деле я вообще против формулировки «тебе захотелось, ты проснулся и решил начать», потому что мне все-таки кажется, что к делу жизни ты приходишь самостоятельно, не по какому-то сиюминутному, да, желанию возникшему, и уж тем более не думая о том, что это может тебе какие-то там дивиденды когда-то принести. А наоборот, вот это дело, от которого ты старался не то, что бежать, но да, как-то там вот опять собаки, когда это начиналось, ты, господи, даже куда же это все же, да, ну слушайте, ну прекратите, хватит. И именно, ну, скажем, перебарывая, наверное, себя, да, каждый раз делая что-то невозможное, для себя невозможное, потому что когда ты один, и у тебя там 8 щенков, это немножко сложно. Поэтому если это и складывается в большое дело, то это происходит исключительно, ну, по зову души. Это не высокопарные слова, это действительно так. Просто решить и просто заняться нельзя, потому что ты кончишься за первым поворотом буквально, потому что сложностей, каких-то всяких бед и прочего того, что треплет тебе нервы и выматывает тебя, вот, ну, абсолютно, его слишком много. Мало желания. Надо просто, наверное, этим жить. Ну, это действительно звучит достаточно высокопарно, но это так. Вот, Лер, поправь меня,
да,
если это не так.
Нет, абсолютно так.
То есть неужели волонтерство, оно не для всех? Неужели вот помощь, она не для всех?
Нет, не для всех. Не для всех, знаете почему? Нет, волонтерство тоже бывает на самом деле разным. Есть, мы знаем девочек, которые просто берут там одну собачку и как бы выхаживают и пристраивают ее в семью. Дальше там берут вторую собачку, да, вылечивают, пристраивают в семью. Это тоже волонтеры. Это тоже волонтеры, безусловно, но у них как-то все это спокойней. Есть те, которые по 20, по 25 собак. И опять-таки это не команда, а это один, ну, максимум два человека. И это очень тяжело. Это очень сильно выматывает финансово, морально, физически, когда ты не успеваешь ничего, когда ты просыпаешься с утра и понимаешь, что такое сегодня количество дел, и клиники, и туда нужно съездить, и тут щенки заболели, что к концу дня у тебя руки, ноги опускаются совершенно все, и есть такие люди, которые просто не выдерживают, и начав когда-то это, понимают, что однажды все, стоп, больше не могу, не хочу, нет сил.
То есть своего рода предел благотворительности.
Предел существует, знаете, когда мы тоже, наверное, проходили уже через такие какие-то точки, я не знаю, как их назвать правильно, ну, такие пункты, на которых ты понимаешь.
Перевалочные базы,
да,
новые этапы.
Либо ты останавливаешься, потому что, ну, кажется, что уже все, либо ты идешь дальше. В какой-то момент, мне кажется, у всех, кто занимается помощью животным, да и вообще просто, в принципе, помощью кому-то, чей поток неиссякаем, да, собаки неиссякаемые, кошки неиссякаемые, все то же самое касается любых занятий, посвященных спасению, да, кого бы то ни было.
Неважно, больные, дети, взрослые,
абсолютно,
бездомные.
Абсолютно, это все то, что, ну, к сожалению, не заканчивается и не закончится никогда, да, уж стоит это признать. Поэтому мы тоже приходили и проходим их регулярно, вот эти вот пункты перевалочные, да, как вы их назвали, когда у тебя количество сообщений, да, с просьбами о помощи переполнено до такой степени, что ты их не открываешь. Если бы мне об этом сказали год назад, я бы сказала, да вы что, как это я не открою? Вот у меня же их 100 непрочитанных, я сейчас на каждое отвечу, каждое просмотрю, и каждому постараюсь по возможности помочь. На сегодняшний день мы понимаем, что это, ну, скорее невозможно. И вот это был тот самый негативный момент, когда тебе, ты должен помочь, ну, ты считаешь, что ты должен, потому что почему ты мимо этой беды можешь пройти, а мимо этой не можешь. И вот тут важно не сломаться, потому что количество этой боли, которая на тебя порой сваливается, да, вот со стороны, и ты стоишь просто перед выбором. Ты понимаешь, что ты не можешь физически, никак не можешь помочь сейчас вот там еще 100 собакам. И тех людей, которые должны были бы, да, там подключиться, и было бы здорово, если они подключились, их тоже нет, потому что там можно вечность искать там для 5 щенков кураторов, хотя, казалось бы, это... Ну, самое элементарное, да, для нас уже кажется, что это самое элементарное. Потому что я вот прекрасно помню, как я впервые оказалась одна с 7 щенками. Вот просто я шла мимо гаражей и увидела, и что делать. Ну, вот что-то сделала. И поэтому, когда сейчас пару людей говорят, мы вот не можем, нам вот нужно помочь с одной собакой, я говорю, что вы такие же ровно, как и мы. И мы все начинали с одного. Ничего совершенно не падало нам с неба, ни количество подписчиков, ни количество помощи. Более того, важно понимать, что сначала ты делаешь дело, и уже потом, дай бог, у тебя появляются помощники и какие-то последователи, если можно так сказать, и люди, которые хотели бы к теме подключиться. Не наоборот. Нельзя сначала набрать себе какую-то команду помощи и сказать, ну, теперь давайте начнем помогать. Все закономерно в жизни, все очень правильно сложено.
А как вот бороться вот с тем ощущением, которое наверняка приходит у всех волонтеров, да и, в принципе, у многих людей, вне зависимости от того, пытаются они помогать или не пытаются, всем не поможешь, всех не спасти. Ведь это, увы, действительно так. Невозможно спасти всех одному человеку, невозможно даже сотни человек спасти вот буквально всех кошек и собак или там всех больных детей. И вот, как сжиться с этим пониманием?
Никак.
Сжиться просто, невозможно. Просто спасать. Просто как люди, которые нам очень часто говорят об этом, да, ну, всех же не спасешь. Я говорю, вот, а вы сколько спасли? Никого. А я спасла 100, 200, 300. Я считаю, что я делаю правильней. Да, я всех не спасу, но 300 спасу, 500 спасу. Другой человек даже так же 300-500 спасет. И если будут... Понимаете, и мы когда, опять-таки, да, когда мы начинали, всегда есть... Не бывает такого, что ну, тебя совсем-совсем никто не поддержит. Все равно есть подруги, друзья, родственники, соседи. Вот обязательно среди каждого, вот у каждого человека в окружении есть обязательно хотя бы один человек, который такой же неравнодушный, вот который тоже, ну, тоже не знает, наверное, как начать. И вот вроде жалко собачку, а вроде страшно. Да, можно просто узнать среди этого окружения своего, кто он, тот самый человек. И уже будет 2 человека. И уже совсем не страшно, и уже можно сделать больше.
А кто в вашем тандеме лидер?
Мы 2 лидера.
2 лидера, в том-то все и дело.
Очень тяжело порой нам,
да,
приходится.
Абсолютно по характеру лидеры. И бывает, что наши вот стычки лбами бывают такие.
Дольше 3 секунд я не помню.
Да.
Хотя сегодня было секунд 15, мне кажется.
Да, да. Но мы, в чем у нас, слава богу, нам очень повезло, насколько мы шумные, насколько мы громко можем спорить, прям очень громко. Настолько же мы абсолютно быстро приходим к какому-то компромиссу, и, слава богу, у нас не было, и я верю, что не будет таких проблем, которые бы мы не решили. Да, кричим, да, возмущаемся, да, пыхтим, можем даже дверью хлопнуть. Ну, потом идем обратно. Ну, так вот.
Это вот то, что называется.
А вот если все-таки возвращаемся к юному бизнесмену, вот человеку, который все-таки понял, что вот, увы, потому что многие у меня в гости говорят, увы, волонтерство и благотворительность – это то, без чего я уже не могу и никуда не денусь, хотел бы, но вот никак. И вот человек понял, что, допустим, у него есть движение, но вот пока к фонду не решился. Когда наступает момент именно организовывать свой фонд и уже оформлять так с юридической точки зрения всю вот эту вот, всю вот эту деятельность?
Мне кажется, когда есть какие-то планы на дальнейшее будущее, связанные не просто с, да, собачка, улица, дом, а, может быть, планируются какие-то мероприятия, да, которые обязательно,
так,
должны быть...
Так, а что планируется тогда у вас?
Мне кажется, мы пока не можем
раскрыть. Это да, это
хоть чуть-чуть. Вот знаете, сколько сейчас вот ушей, вот у меня вот сколько вот здесь солдат.
Я чувствую эти уши, они уже даже у стены
уши,
есть.
Да, да, уши нас слушают. Мы до Нового года вот мы все планируем и готовим, и после Нового года будут мероприятия, и мы обязательно расскажем о них. Поверьте, вот люди, которые нас слушают, они знают, насколько мы нетерпеливы и насколько прям хочется. Мы делимся с ними абсолютно всем. И, конечно, нам хочется очень с ними поделиться. Да. Да, но мы чуть-чуть помолчим, совсем
так,
чуть-чуть.
Так, ну сегодня наступил декабрь, уже вот ровно-ровно через месяц Новый год. Вот наверняка вот на Новый год будет какое-то событие, будет какое-то мероприятие.
Мы обязательно сделаем встречу, но она будет, наверное, не самая обычная эта встреча. Вот давайте так скажем.
Да.
Так. Все, естественно, связано с собаками и с людьми, и вообще со всем дальнейшим будущим.
С нашими людьми, с нашими собаками.
У нас есть еще, несколько сообщений. Ксения. Ксения пишет. Девочка, вы для меня пример для подражания. Вы молодцы. Мы молодцы. Огромная благодарность вам по скриптам. Передавайте привет Кокосу, моему земляку и всем-всем хвостикам. Удачи вам. Алиса. Привет, Лера и Оля. Вы потрясающие, вы нереальны. Я безумно вами восхищаюсь. Здоровья вам, силы, терпения. Очень жду следующую тусовку с мам
Лерой и мам Олей.
Да, все именно. Светлана. Девочки, герои и люди с большой буквы. Наблюдаю за ними с июня. Была уже на одной встрече с подарками для малышей. Вот таких людей надо приводить примеры деткам в садиках и школах. Вот, кстати, да, планируется что-то такое просветительское, ведь многие волонтеры, многие благотворители приходят к тому, что вот какое-то доброе отношение к животным нужно закладывать в детстве.
У нас был уже такой опыт.
Да, но у нас пока не было ни одного опыта, который мы бы сами синициировали. Вот вы когда задаете вопрос, надо бы, мы понимаем, наверное, надо бы, но у нас просто на это физически нет времени подумать, а все места, в которых мы были, нас туда всегда приглашали. Вот мы ходили к деткам, которые приезжали из детских домов из Смоленской, да?
Смоленской области.
Мы привозили к ним как раз кокоса и общались. Это, слушайте, нельзя сказать, что это очень просто, очень здорово, потому что это дети, это тема такая ответственная, и нам было... страшно.
Очень страшно.
Не то, что мы боялись детей, мы боялись что-то не то им сказать и как-то задеть, может быть, и как-то не совсем корректно что-то преподнести, поэтому нам еще этому учиться и учиться. Но, безусловно, это, конечно, очень нужное и полезное дело, и видеть, как собаки млеют от многих-многих детей, которые их чешут за ушами, это, конечно, здорово.
Что ж, у нас еще два сообщения. Могучая кучка. Приезжайте к нам на встречу, девочки. Именно там и родилась наша кучка. Там всегда встречаются родные души. Марии большое спасибо. У нас остается буквально несколько секунд. Это экспресс-опрос. Очень быстро. Это несколько вопросов, на которые нужно отвечать первое, что приходит в голову. Итак, мы поехали. Вопросы по очереди отвечаем. Для чего вы это делаете?
Для жизни.
Потому что это жизнь наша, да.
Каковы ваши суперспособности?
Терпение, сила и характер.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
От собак.
Вот от таких вот сообщений, которые вы сейчас нам зачитывали.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Никогда.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Надо родиться супергероем, да, Лер?
Да.
Раскрыть себе супергероя надо.
Ну и, наконец, кто же для вас герой?
Знаете, собаки. Правда. Герои, потому что все терпят, все понимают, все прощают и любят бескорыстно и честно.
Что ж, с вами были герои нашего города. До новых встреч. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.